В этой главе я расскажу, как устроено взаимодействие пациента и врача технически, то есть чем оно характеризуется и в каком поле происходит. Также расскажу совсем коротко, чем это исторически обусловлено, что было раньше, что изменилось, продолжает меняться, а что еще пока упирается и остается, как было. На современные отношения пациентов и врачей влияют определенные исторически сложившиеся социальные роли и связанные с ними ожидания. Какие это роли, как они сложились и почему? Во все времена, в которые уже существовала хоть какая-то медицина и врачеватели, тот, кто лечит, был для пациентов своего рода родительской фигурой. Значит, это и работало для общества в целом, потому что все люди болеют хотя бы раз в жизни, а это формирует обобщенный опыт и социальные ожидания. Родительская фигура – это тот, кто наилучшим образом соответствует образу внутреннего родителя. А внутренний родитель, как пазл, складывается из всех фигур, которые выполняли родительские функции по отношению к человеку в течение его жизни. Как именно это происходит, я подробнее расскажу в главе про перенос и контрперенос. Почему врач тоже родительская фигура? Потому что многое из того, что он делает, очень точно попадает в собирательный образ родителя. Во-первых, он, подобно родителю, принимает решения, касающиеся жизни и здоровья другого человека, в том числе не касающиеся болезни, например, работа, семья, режим дня и так далее. Во-вторых, врач, подобно родителю, указывает, что делать для излечения, наблюдает, контролирует исполнение назначений. В-третьих, врач, подобно родителю, осуществляет необходимые манипуляции и заботится о состоянии человека, поддерживает его и старается его улучшить. В-четвертых, врач, подобно родителю, обладает статусом эксперта и не только по отношению к самому человеку и его жизни, но и по отношению к его семье и ее жизни. То есть его мнение, касающееся лечения, режима и прочего, не оспаривается. Все это – контроль, экспертность, забота, принятие решений – это типичные родительские функции по отношению к ребенку. Соответственно, врач вынужденно всегда выполнял и выполняет родительские функции по отношению к любому пациенту. Хорошо это или плохо? Интересный вопрос. Человек, заболев и без врача, чувствует себя в достаточной степени ребенком. Об этом я еще буду подробно рассказывать дальше в главе про состояние заболевшего человека. Хороший родитель заболевшему человеку часто бывает очень нужен, потому что уместное количество заботы и контроля помогает человеку и ускоряет его выздоровление. Когда врач вкладывается в диалог с пациентом, слушает его, сострадает и сочувствует, когда он обеспечивает порядок и заботу, это все полезно для пациента. Кроме того, так было много столетий, наверное, в этом укладе были какие-то положительные черты, иначе бы он столько времени не продержался. Но врач-родитель может, к сожалению, влиять на ситуацию болезни и негативно. В целом это происходит двумя главными способами. Если врач плохо выполняет или не выполняет положительные родительские функции. И если врач злоупотребляет родительским образом и даваемыми им полномочиями. Например, когда врач нарушает границы, когда судит, когда не слышит нужд пациента, его желаний и решений, когда действует так, как будто любой пациент – это несмышленый ребенок, не способный понять, что для него хорошо, а что нет, тогда он практически сводит на нет ту пользу, которую дает родительская позиция в медицине. Потому что так он вынуждает пациента чувствовать только негативную часть детской позиции и тратить часть сил на сражение именно с этим негативом, а не с болезнью. Исследователи, изучавшие отношения пациента и врача, называют такую манеру доктор-центрированный подход. Это, по сути, патернализм, основанный на идее, что врач – главная фигура в ситуации медицинской помощи, а пациент настолько глуп, что едва способен сотрудничать. Об этом я еще буду писать дальше в главе про токсическую врачебную среду. Этот подход очень старый, ему, наверное, несколько столетий, и у него есть специфические черты. Врачи, работающие в этом подходе, чаще фокусируются на физических аспектах болезни и используют расспрос пациента только для того, чтобы получить необходимую информацию для постановки диагноза и назначения лечения. То есть слышат только голос медицины. Их вопросы чаще закрыты. Как давно у вас болит? Боль острая или тупая? Где болит? Этот подход дает врачу возможность без помех интерпретировать проявление болезни, поставить диагноз, назначить лечение, но дает очень мало пространства для пациента. Врачи, работающие в доктор-центрированном подходе, смотрят на пациентов не как на равных себе, а на как некие ошибки природы, глупые машины, которые им приходится латать. В таких случаях врачи часто переоценивают то количество информации, которое они дали пациентам. Еще они искренне верят, что пациенты были удовлетворены этой скудной коммуникацией с ними. Мы знаем, что для пациента довольно трудно выразить свое недовольство тому, кто его лечит, но почему-то это мало кто учитывает. Дальше я об этом еще буду немного говорить в главе про перенос. При этом исследования показывают, что всего около 10% пациентов озвучивают все свои вопросы во время консультации с врачом. Наиболее часто озвучивается то, что напрямую касается болезни и лечения, а все остальные вопросы, например, о побочных эффектах, о том, что может пойти не так, о своих потребностях и страхах, о обстоятельствах или желаниях, препятствующих лечению, о социальных и психологических контекстах болезни, о сексе, о доме, о ведении хозяйства. Все это остается за кадром. Вынужденное неозвучивание всех вопросов по принципу замкнутого круга ведет к дальнейшему непониманию врачом пациента и к излишнему или недостаточному назначению, к неиспользованию уже сделанных назначений и часто к выпадению пациента из лечения вообще. Почему же развивался именно этот подход? Были ли в нем вообще какие-то плюсы? Я думаю, что да, плюсы были. Они соответствовали историческим реалиям определенных периодов. Чем глубже мы закапываемся в историю, тем больше была нужна строгая родительская фигура на месте врача. Потому что нужно было нести ответственность и управлять. Медицинские знания в то время были очень скудными, они плохо распространялись, назначения врачей не соблюдались. Знания были противоречивыми и неоднозначными. Желающие могут изучить историю медицины и убедиться в этом. Вероятно, заставить пациента лечиться можно было, только будучи для него очень строгим родителем. Поэтому врач, соответственно, и был им, тем, кто приходит в дом к пациенту и безапелляционно говорит ему, что делать и чего не делать. Что изменилось и меняется сейчас? Очень многое. Несмотря на исторически сложившиеся в обществе установки и процессы, традиции, родительские фигуры все меньше влияют на нашу жизнь, как в социальном контексте, так и в других. Современный социум быстро меняется, вместе с ним меняются базовые ролевые модели, и наше общество очень быстро переходит от традиционно семейных подходов к контрактным и партнерским. Возможно, оно переходит к ним гораздо быстрее, чем мы успеваем понять и переварить. Врачи, работающие в таком подходе, мало формализуют беседу и мало контролируют ответы пациентов. Они приглашают их к равному общению, создавая атмосферу кооперации и сотрудничества. Их вопросы в основном открыты. Расскажите мне о вашей боли. Как вы себя чувствуете? Что, по вашему мнению, усугубило болезнь? Этот подход подразумевает, что врачи проводят больше времени, слушая пациентов и отбирая из их рассказа нужное. Поощряют высказывание пациентами своих мыслей, чувств, проясняют и уточняют их утверждения. В целом этот стиль более дружелюбный. Множество опций не решается по умолчанию врачами, а подлежит обязательному обсуждению с пациентом, потому что окончательное право решения у него, так как это его жизнь, и ему с этим жить. Ключевые аспекты пациент-центрированного подхода, к которому сейчас движется современная медицина. Первое – это биопсихосоциальная модель болезни. Это означает, что врач готов вникать в весь биологический, психологический и социальный комплекс, который в жизни пациента связан с болезнью, а не только в конкретные медицинские симптомы и лабораторные показатели. Второе – это пациент как равный, как человек. То есть это конкретный опыт конкретного пациента, а не болезнь на ножках. Третье – это разделение решений и ответственности, то есть участие как пациента, так и врача. Четвертое – это терапевтический альянс, то есть создание ситуации, в которой пациент чувствует себя в центре принимаемых решений и вовлечен в них. Пятое – это врач как равный, как человек, то есть это сотрудничество с конкретным пациентом, а не энциклопедия на ножках и не все должный крайний. Я надеюсь, что в будущем отношения пациента и врача будут все менее родительско-детскими и все более равными, все менее доктор-центрированными. Они станут более равноправными как в сфере, не в сфере медицинских знаний, а в сфере прав, обязанностей, вовлеченности, ответственности. Это важно, потому что существующие исследования уже показывают тревожную картину, которая еще в прошлом веке вносила свой вклад как минимум в треть случаев лечения. Например, около 10% рецептов никогда не доходят до аптек, потому что консультации и назначения не были релевантны реальному запросу пациента или были неприемлемы для него, и это осталось абсолютно неизвестным врачу. Часто это связано с тем, что многие пациенты изначально не показывают истинную причину обращения, а используют что-то другое, чтобы получить входной билет на консультацию. Расскажут они или нет о том, что их на самом деле беспокоит, зависит от атмосферы во время самой консультации, от интуитивно ощущаемых возможностей для беседы. И хотя информация, которую сообщают пациенты, является главной для диагноза и для лечения, но, к сожалению, до сих пор считается странной идеей, что пациент на консультации будет говорить абсолютно обо всем, что его беспокоит. Если он это будет делать, его, скорее всего, прервут или будут поправлять. Еще одно известное исследование среди пациентов, посещавших врача-невролога по поводу мигрени, показало любопытную вещь, что главным, из-за чего уменьшались симптомы этих пациентов, была их удовлетворенность от консультации и от контакта с врачом. Как особенно важный пункт было отмечено, что информация и рекомендации, которые эти пациенты получили, абсолютно соответствовали их жалобам и проблемам. То есть все это позволило этим людям почувствовать, что они поняты, услышаны и что есть возможность как-то контролировать их состояние. Выводы по этой главе. Корни описанного патерналистского подхода очень мощные и крепкие, и потребуется очень много времени, чтобы вместо них отросли другие. В России, возможно, это займет еще больше лет, потому что патернализм встроен не только в медицину, но и в наш государственный строй, и в ментальность. С его помощью очень удобно все контролировать и распределять. Не заботьтесь о состоянии тех, кто оказался в детской позиции, потому что тот же самый патернализм дает возможность этих людей из детской позиции попросту проигнорировать. Как это происходит на уровне схемы взаимодействия родителей и ребенка в ситуации пациента и врача? Об этом в следующей главе. У меня есть вопросы для обсуждения, по которым я бы хотела послушать вас и поговорить с вами. Первое. Какой из описанных в этой главе подходов был бы удобнее вам как пациенту? Доктор-центрированный, пациент-центрированный или партнерский? Почему? Второй вопрос. Случалось ли вам во время консультации у врача озвучить все, абсолютно все, что вас на тот момент беспокоило? Почему? Что вам помешало или помогло? Третий вопрос. В чем вы видите свою ответственность как пациента при партнерском подходе к лечению? Ответы можно посылать мне на e-mail, который указан внизу этого ролика. И также материалы этой главы доступны в виде файла PDF, в виде текста на сайте и в блоге, в виде аудиоподкаста, ну и в виде этого ролика. Ссылка на все эти файлы находится в комментариях к ролику. Спасибо за внимание, всего доброго!